Приветствуем, друзья. Мы завершаем чтение прощального послания к римлянам священного мученика Игнатия, написанное во время его передвижения из Антиохии в Рим для принятия мученической кончины. Он был приговорен к съедению зверями для, на потеху публики. И, идя в этот путь, он в своем послании предупреждает о своем прибытии христиан Рима и сопровождает свои к ним обращения, приветствия, мольбой не мешать ему, а они были известны своей способностью освобождать, выкупать обреченных на казнь по желанию продолжить земную жизнь своего брата по вере, а тем более отца духоносного епископа из Антиохии. И вот доводы, по которым, которые он приводит, мы начали обсуждать. И сегодня продолжим и завершим это дело с помощью Натальи Александровны Тополовой, нашей старшей преподаватель, самый старший преподаватель, не по возрасту, но по любви и знанию в области патрологии, которую Наталья Александровна преподает, как и древнюю церковную историю. Вот. И поэтому с ней на эту тему полезно всем нам пообщаться.
Мы остановились на том, что желает умереть святитель Игнатий, священномученик.
Да, и объясняет, что эти звери для него, которые съедят его плоть, бесконечно полезны, в отличие от тех зверей и страстей, которые при жизни способны терзать человека, отгрызая его от Христа.
Мысленных волков, да. Звероловлен буду.
«Простите мне, я знаю, что мне полезно». Мы говорим, я знаю, что мне приятно иногда, а что неприятно. Вот. А тут торжествует слово «польза». А, причем польза под знаком вечности, а не только земных каких-то благ или приобретений. Теперь только начинаю быть учеником. Кстати, к разговору о любви к себе, на основании которой надо любить и окружающих. Человек, любящий себя ради приятного или полезного, но не для будущей жизни, оказывается в отношении самого себя достаточно бесполезным. А тот, кто собственную жизнь умеет управить к подлинной для себя пользе, стяжанию вечности с Господом, тот уж, конечно, и в свете любви ко Христу правильно любит ближнего своего, так же, как себя. Только себя любимого приуготавливает к вечности терпением земных скорбей и несением креста своего. И ближних в этом укрепляет и поддерживает, а не страдает человекоугодием ради земных удовольствий, которых, может быть, умножение кажется кому-то подлинной любовью или благами.
Башка, вот интересный момент тоже, где он говорит о том, что молится, чтобы же звери с жадностью бросились на него. Он говорит, что заманит их, чтобы они тотчас же пожрали меня, а не так, как некоторых, побоялись и не тронули. То есть прекрасно представляет себе обычную историю для христиан, оказавшихся вот в подобной же ситуации. И что бывало, и среди ходило уже христиан истории, что некоторых звери побоялись и не тронули. А священный мученик...
Да, вот эти слова как раз и отражают полную решимость и мольбу искреннюю.
Ну и понимание все-таки ситуации, то есть того, что...
Если же добровольно не захотят, я их принужу. Простите мне, я знаю, что мне это полезно. Да, он говорит, что пойдет до последнего, заставит зверей съесть себя.
Да.
Теперь только начинаю быть учеником. Невидимое... Невидимое, ни невидимое, ничто не удержит меня прийти к Иисусу Христу. Огонь и крест, толпы зверей, рассечение, расторжение, раздробление костей, отсечение членов. Теперь же он говорит о страшном для того, чтобы представить пред своими учениками, римскими христианами, свою решительность и укрепить их в их вере. Отсечение членов, сокрушение всего тела, лютые муки дьявола придут на меня, только бы достигнуть мне Христа. Удивительно, что слова близкие к этим мы в XX веке читаем в записках, оставшихся от новомучеников, которые отражают то же самое устроение, являются такими же бесстрашными учениками, как сказал священномученик. Я вот только начинаю быть учеником. Почему? Какие признаки подлинного ученика в себе он замечает? Вот это бесстрашие. Ни огонь, ни теснота, ни какая, ни высота, ни глубина, ничто не отлучит нас от любви в Христе. Вот признаки. Это бесстрашие, это благая решимость претерпеть все и сознание того, что нет ничего на свете. Согласитесь, что просто слова эти очень, как сказать, слишком ответственные. И человек, знающий свою немощь, это же не ребенок говорит, который не знает, да, как больно прищемить палец или подержать руку над свечой, а человек, познавший тягость болезней и страданий телесных, какой беспомощности, к какому соглашательству с любыми условиями ради освобождения от боли может идти человек, страждущий от тех телесных испытаний, которые могут быть ему попущены или специально устроены злодеями. Но он именно на основании этих слов о своем бесстрашии делает вывод о том, что становится подлинным учеником Христовым. И далее идет некоторое пояснение своего желания умереть. «Князь века сего хочет обольстить меня и разрушить мое желание, устремленное к Богу. Пусть же никто из вас, там находящихся», он еще в движении, в Рим, «не помогает ему», не помогать князю века сего. То есть мы видим, что мученик увещевает не на шутку, не для, уж простите, не для кокетства, не для, не так как, ну, не надо, не надо, не надо. А говорит, если вы сделаете так, то вы будете помощниками дьявола, ибо его интерес не допустить меня до того мне предназначенного венца, к которому я иду. «Лучше будьте моими, то есть Божьими. Не будьте такими, которые призывают Иисуса Христа, а любят мир. Зависть да не обитает в вас». Интересно, кажется, откуда здесь появляется слово «зависть». Может быть, там какое-то в Адленнике другое слово.
Очевидно, но даже нет больше комментариев, если честно.
Угу. Но вразумление очень ясное. Миролюбцами называет священномученик того, кто будет противиться такому промыслу Божьему, который...
Но он, смотрите, подозревает даже, что и он сам может противиться. Он говорит, если даже лично я стал вас просить о другом, не слушайте меня, верьте больше тому, о чем пишу вам теперь. Живой пишу вам, горя желание умереть.
И далее богословие, которое является основанием его вот этого желания, этой решимости. «Моя любовь распялась, и нет во мне огня, любящего вещество, но вода живая, говорящая во мне, взывает мне изнутри, иди к Отцу». Этот дух, о котором и апостол Павел говорит, взывающий «Ава, Отче, нет для меня сладости в пище тленной, ни в удовольствиях этой жизни». «Хлеба Божия желаю, хлеба небесного, хлеба жизни, который есть плоть Иисуса Христа, Сына Божия, родившегося в последнее время от семени Давида и Авраама, и пития Божия желаю, крови Его, которая есть любовь нетленная и жизнь вечная». Мы с вами знаем из четырех евангелистов, трех синоптиков, которые излагают подробно события Тайной Вечери и установление причащения тела и крови Господне, и четвертое Евангелие от Иоанна, в котором впрямую и за ненадобностью, поскольку первые три Евангелия были написаны раньше, чем Иоанна Богослова, не описывают в подробностях самое установление таинства Евхаристии за Тайной Вечерей, накануне страданий Христовых, но ведется представляется Слово Божье о том, что Он есть истинный хлеб, сшедший с небес, и кроме вот этого евхаристического значения этих слов есть еще и то, о чем говорит Игнатий, кстати сказать, ученик Иоанна Богослова, да, который по преданию был его наставником в вере и в благочестии. Поэтому здесь звучит, мне кажется, отзвук как раз Евангелия от Иоанна, где речь идет не о том, что само причастие, очевидно, что как епископ он всегда совершал божественную литургию и в том числе в порядке напутствия, может быть, даже имел возможность и по пути совершать Евхаристию, поэтому речь идет в данном случае не о жажде святого причастия, а самая жертва, приносимая человеком ради Христа, сам себя принося Христу, он и приобщается к божественному телу и к божественной крови, становится со Христом в единстве через свое собственное жертвоприношение. То, о чем и мы слышали от апостола Павла.
Да.
«Не хочу более жить жизнью человеков».
Ну, это, вероятно, то же самое о том, что он говорит, да, про то, что он хочет вот покинуть мир видимых вещей, мир вещей вообще, мир, который изменяется, да, мир, который плотский. Такое интересное желание. «Не хочу больше жизни человеков».
И далее он уже, завершая свое послание, запечатлевает его свидетельством своего какого-то внутреннего опыта, что он пишет не от своего ума.
А можно, кстати, батюшка, вернуться немного назад, потому что там пустили фрагмент о том, вот к тому моменту, что вот он говорит: «Не хочу больше жить жизнью человеков».
Да.
И вот чуть раньше: «Никакой пользы не принесут мне удовольствия мира». Опять слово «польза». «Не царство века сего. Лучше мне умереть за Иисуса Христа, нежели царствовать над всей землей. Его ищу за нас умершего, его желаю за нас воскресшего. Я имею в виду выгоду, простите мне, братья». Выгоду, да, вот он все время и пользует. Такой у него практичный, действительно, совершенно подход. «Не препятствуйте мне жить, не желайте мне умереть. Хочу быть Божьим, не отдавайте меня миру. Пустите меня к чистому свету. Явившись туда, буду человеком Божьим. Дайте мне быть подражателем страданий Бога моего». Еще такой известнейший ключ, да, к мученичеству. «Кто сам имеет его в себе, тот пусть поймет, чего желает, и окажет сочувствие мне, видя, что именно, да, занимает меня». Вот, да, такой совершенно вот... такой иллюстрация вот этого устремления все-таки священномученика Игнатия, совершенно искреннего, решительного все-таки к Богу, да, и в новую жизнь, вот в ту жизнь, где уже будет не жизнь человеков, а жизнь в Иисусе Христе.
И далее свидетельствует как раз уже в порядке печати, вот о чем я начал дальше. Это подтверждение того, что его уста не от собственного ума говорят, не по плоти и не по собственному размышлению. Это опыт духовной жизни. Человек получает на определенном этапе своих трудов духовных и жертвенной во Христе жизни развлечение духов. И не путает душевное и духовное. Слово Божье приносит в него разделение составов и мозгов, как говорит апостол Павел, души и духа, того, что внушаемо от Господа, и того, что приходит по человеческому соображению. Насколько каждый из нас почтен этим даром, думаю, что ответ всяко должен быть смирением украшен, а всякий да признает себя чуждым подлинного и глубокого рассуждения духов и потому пользуется более советами опытных, наставлениями духовных вождей и благословениями руководителей в церковных и духовников своих, потому что наивно для человека земного, еще не свободного от действия страстей, сказать вместе с Павлом: «Думаю, что и я имею ум Божий». То есть говорю В некоторых словах, правда, апостол Павел говорит, это то, что Господь сказал, теперь то, что я говорю вам. Хотя в конце как раз прибавляют, но думаю, что и я Духа Божьего имею. В данном случае Павел не расписывается в недостатке благодатности своего слова или наставления, а говорит иное, услышанное впрямую от Господа, это толкование Златоуста, а иное Духом Святым, напечатленное уже в его сердце, что он преподает из не прежде слышанного, но, однако, засвидетельствованного Духом для Церкви, для того, чтобы быть принято всеми с верою и к употребленному к собственным действиям. И здесь захотите же, прошу вас, чтобы и вы снискали себе благоволение, кратким письмом прошу вас, поверьте мне, а Иисус Христос, не ложные уста, которыми истинно глаголал Отец, Господь называется устами Отца, откроет вам, что я говорю истину. Молитесь обо мне, чтобы я достиг. Не по плоти я написал вам это, но по разуму Божию. Если пострадаю, значит, вы возлюбили. Если же не удостоюсь, вы возненавидели меня. Ну, здесь уже лишает полностью выбора.
Ну, это вообще-то очень серьезные угрозы, правда?
Жестко говорит, только попробуйте. Да. Допустить каким-то образом
препятствия любые к моему исполнению моего мученического такого подвига.
И он делает их своими соучастниками вот этого расположения, поскольку его в данном случае от противного рассуждая, говоря, что если это не случится, значит, вы мне не друзья, и вы не единомысленные. Но если и вы склонны иметь ум Божий, если и вы от истины, то вы узнаете истину. Сам Бог даст вам ее узнать. Ну и вот уже завершение предпоследней
мысли. Да, но все-таки получается, Римская церковь разделила его видение.
Не помешали, конечно.
Не помешали. То есть, хотя, конечно, было сложно. Наверняка это невозможно сложно видеть смерть такого духоносного старца, когда их было, в общем-то, и не так уж, наверное, много.
Все-таки как все плакали это было ученики редкость. Павловы, да, когда он с ними прощался, и не надо было идти, пророки ему говорили, Духом Божьим так свяжут человека, которого этот ремень, этот пояс. Утешились тем, что Павел желал этого и знал, на что он идет. И вот действительно уже слова, вызывающие слезы и крайнее умиление. «Поминайте в молитве вашей церковь сирскую, сирийскую, антиохийскую. У ней вместо меня пастырь теперь Бог». Видимо, еще не был воздвигнут новый епископ на его вдовствующую теперь кафедру. Один Иисус Христос будет епископствовать в ней, и любовь ваша. И я стыжусь называться одним из ее членов, ибо недостоин того, как последний из них и как изверг. Но если достигну Бога, то по милости Его буду чем-нибудь. Приветствует вас Дух мой. Интересное его чувство связи, единства с Церковью, которую он был вынужден оставить. И мало того, он сознает, что он будет ее самым живым и уже действительно прекрасным участником после как раз этой принесенной жертвы, после его смерти за Христа.
Но тут еще момент, который тоже, мне кажется, важен, и который помогает нам лучше понять, почему он говорит о том, что Павел и Петр, они были свободные, а он вольноотпущенник, отпущенник, потому что вообще считается, что Игнатий Богоносец был родом из языческой семьи, он не был иудеем, и что как раз именно он руководил в Антиохии той частью церкви, которая состояла из тех, кто пришел в христианство из язычества. И, соответственно, вот другой епископ руководил частью тех, кто пришел в христианство из иудеев. И поэтому в Игнатии Богоносце мы видим еще, конечно, вот эту удивительную решимость языческого мира. И на самом деле мы видим действительно в этих посланиях не так уж и много, и даже, можно сказать, практически нет каких-либо ссылок на Ветхий Завет, что как бы как раз и говорит нам о том, что Игнатий, скорее всего, был христианином из язычников. И это тоже очень интересный момент, да, потому что мы как бы привыкли видеть в апостолах, в общем-то, иудеев. Все они иудеи. А здесь же мученичество, именно вполне подтвердившее видение Петра, да, о том, что и язычники могут стать вполне христианами. И вот он истинный христианин, хотя родом из...
И высказавшись о себе в совершенно смиренном виде, назвав себя извергом вслед за апостолом Павлом, он, тем не менее, говорит, что приветствует вас Дух мой и любовь церквей. И дальше описывает, каково его шествие из Антиохии в Рим, что даже те церкви, которые не находились на пути моего плотского странствования, выходили навстречу мне в город. То есть не только пункты, которых он останавливался, приветствовали его и поклонялись ему, но и из отдаленных городов, лежавших вдоль пути,
приходили
собирались
люди, конечно,
верные для того, чтобы приветствовать его.
Вот послания к ним и сохранились.
Ну, а в заключении уже конкретные географические указания. Пишу вам это из Смирны, через достоблаженных Ефесян. При мне же вместе со мной, со многими другими. Эфес – это город в Малой Азии, где проходил Третий Вселенский Собор, где был погребен по преданию Иоанн Богослов, где на месте его могилы, оказавшейся пустой, и он был в нее помещен еще в состоянии жизни, выступал розовый прах, чудотворный и целительный для от недугов душевных и телесных. И я поклонялся на этом месте, там руины собора, в котором по преданию, ну, не по преданию, а по истории, состоялся Третий Вселенский Собор в 431 году в Эфесе. И именно собор этот над могилой Иоанна Богослова. Так что очень важное место для священномученика Игнатия, как место погребения своего божественного учителя, своего наставника великого. «При мне же, вместе со многими другими, Крок – вожделенное для меня имя». Нам мало что известно об этом его друге и спутнике верном. «Тех же, которые во славу Божию отправились прежде меня из Сирии в Рим, думаю, вы уже знаете. Скажите им, что я близко. Все они достойны Бога и вас». Вам надобно во всем успокоить их. Я написал вам это за 9 дней до сентябрьских календ, то есть 23 августа. Укрепляйтесь до конца в терпении Иисуса Христа. Аминь. Это трогательное попечение о представителях сирийской церкви, которые прежде него направились в Рим, чтобы они были... не имели ни в чем недостатка. Это желание скоро видеть тех, кто ожидает его, и тех, кто по пути сопровождает на мученический подвиг, представляют замечательную человечность вообще всей этой ситуации, всей этой души. И не в противоречие, не в противовес грядущей мученической смерти, а в ее какое-то не просто приуготовление к ней, а в ее вожделение, ее необходимый этап подтверждения своего христианского пути. Это житие, это обращение является достаточно уникальным, да, для письменности священной, для описания житий святых, возвращаясь к первому вопросу. Почему именно священномученик Игнатий? Очевидно, что знакомство с его жизнью, житием, с его смертью,
с его посланиями,
столь исчерпывающее, не просто объясняющему, а сообщающему, что ли, внимательному читателю то, чем живет душа страстотерпца.
Да, тем более совершенно действительно живой, непосредственный текст.
И надеюсь, что мы еще немало этих сокровищ.
Встреч. В общем-то, это встреча же, на самом деле, с личностью, с душой святого.
Да, сподобимся еще этих встреч немало, поскольку всякий день, в который празднуется память того или другого святого, мученика, предназначены как раз для нашей встречи, для обновления нашего знакомства со святым, для напоминания о его подвиге, для чтения слов им оставленных. И это делает нас близкими к ним. И это делает нас, как интересно сказано было, все они достойны Бога и вас. Какой комплимент римлянам. Говорит он об антиохийцах, которые пришли уже туда. Они достойны Бога и вас, то есть вы сами божественны. Вот и мы тоже можем оказаться близкими и родными этим великим святым нашей церкви, когда обращаемся к ним в молитвах своих и когда открываем страницы и со вниманием читаем страницы их посланий. Храни вас Господь, друзья, до новых встреч.
До свидания.